Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, в ефірі Радіо Марія, програма «Наближаючись до православ'я». Зрештою, сьогоднішня програма маємо, як я і анонсував, трошки інакший такий аспект. Чому, ви зараз зрозумієте, адже у нас незвичайні сьогодні гості. Зазвичай ми маємо отця Андрія Дудченка, тим не менше, маємо сьогодні ще одного гостя, відомого досить гостя. Отже, у нас в гостях є Пінхас Полонський, ізраїльський дослідник юдаїзму, популяризатор і серед російського, в свій час був серед російського населення євреїв, публіцист і просто батько 8 дітей. Вітаю вас, шановні наші гості.
Доброго дня.
Отже, зрештою, ми будемо сьогодні говорити про тему. Тему ми озвучимо відразу. Це є модернізація ортодоксії. Отже, будемо сьогодні говорити про те, що як же ж нам, нашим церквам, обом церквам, жити у сучасному суспільстві. І відразу я передам слово нашим гостям. Будь ласка.
Доброго дня. Відповідно до того, що наш гість із Ізраїлю розмовляє російською мовою, українською не дуже добре розуміє, то сьогоднішню передачу будемо вести російською мовою. Сподіваюся, що слухачі нас зрозуміють також. Рад представити також нашим слушателям, мене, думаю, вже знають, доктора Пінхаса Полонського, дуже цікавого ісследователя Ветхого Завета, як ми говоримо, ісследователя Тори, автора нескольких книг, коментарів на Пятикнижие, и вот общественного деятеля, в частности, который занимается вопросами модернизации вот такой традиционной религии, которой является иудаизм. Почему нам интересна эта тема? Вот мы собрались здесь на христианском радио, на католическом радио, я православный священник, с нами доктор теологии иудаизма. Говорим мы о той теме, которая объединяет всех нас. Это вопрос о том, как сочетать верность нашей традиции и одновременно быть живыми свидетелями этой традиции в современном мире. Так, чтобы наша религиозная традиция, наша церковь была открыта для людей, чтобы люди видели здесь не только собрание древности, как какой-то археологический музей какой-то, да, но находились здесь ответы на насущные вопросы, которые касаются их жизни сегодня, здесь и сейчас.
Знаете, я являюсь представителем, если можно быть, или последователем ортодоксального иудаизма. Но в ортодоксальном иудаизме сегодня есть разные направления внутри ортодоксального иудаизма. И есть направления более модернистские, есть менее модернистские. Что такое вообще модернизация в иудаизме? Очень часто, или вообще в религии
вот ортодоксальной? Вообще, да. Я боюсь, что, прости, что перебью, да. Что наши слушатели, возможно, некоторые очень с опаской относятся к слову модернизм. Да. Вот я знаю тоже многие такие традиционные верующие прихожане храмов, они тоже очень так осторожно к этому относятся, потому что часто под словом модернизм понимают, возможно, это неправильно, да, но понимают некий отход от традиции как раз, да, отход, отрыв от корней и принятие неких каких-то современных таких идей, которые, некоторые из которых лежат в разрез...
Противоречит просто традиции. Напрямую, конечно. И противоречит Библии, и противоречит вообще всей религиозной...
Так вот, насколько... Правда, такое понимание модернизма. Или, может быть, есть разный модернизм, понимаете? И модернизм.
О, вот в том-то и дело, что есть разный. И есть модернизм в рамках ортодоксии. Что такое вообще ортодоксия? Ортодоксия – это значит, что все, что было в прежнем, я от этого не отказываюсь. Священное Писание продолжает быть Священным Писанием. Предание продолжает быть преданием. Все, что до меня наработали, все это продолжается. Все это сохраняется, все это не выкидывается. Но самый главный вопрос – что такое вообще наша религиозная жизнь? Это диалог с Богом. Это не просто изучение древних текстов, это не просто изучение традиций, это живой диалог. И если есть живой диалог, то это не только диалог каждого из нас индивидуально, это наш диалог всех вместе, всего народа, всего человечества, всей религии или всей церкви в данном случае. И в этом диалоге Бог все время говорит что-то новое. Потому что если есть живой диалог между двумя личностями, каждый из них говорит что-то новое, продвинутое. И вот это вот продвижение, таким образом, это восприятие этого нового божественного слова, это и есть модернизация. То есть, если мы так себе представим, то у нас есть здание религии. Ортодоксия категорически против того, чтобы ломать это здание. Но модернизация внутри ортодоксии за то, чтобы достраивать это здание.
Настраивать новые этажи.
Новые этажи, новые стены, новые части у этого здания. Достройка – это совершенно бесконечный процесс. Ведь процесс нашего приближения к Богу не состоит в том, что вот у нас есть указания, вот мы их выполнили, все, поставили галочки, все произошло. А это процесс постижения – это духовное постижение, оно бесконечно. И оно, в этом постижении есть не только духовный прогресс индивидуума, есть духовный прогресс человечества. Это очень сложный вопрос, духовный прогресс человечества. Он иногда, когда народы отходят от религии, нам кажется, что они деградировали. На самом деле люди отходят от религии, потому что их запросы духовные увеличились. Им недостаточно того, что религия говорила раньше. Им нужно продвижение. Если религия неадекватна этому запросу, то просто люди уходят от религии. Поэтому модернизация религии внутри ортодоксии – это сохранение всего прежнего здания, это достройка этого здания и продолжение его строительства, это адекватный ответ на вызов времени в смысле потребностей людей, и это также адекватный ответ в диалоге с Богом. То, что новое Бог нам сказал, мы должны тоже воспринять, и на основании этого тоже достроить. Давайте я приведу несколько примеров. Чтобы нам не быть голословным, это, может быть, очень теоретически выглядит.
Да, теоретически замечательно.
Да, вот как раз. Рассмотрим простейший пример, самый простейший. Наука развивается. Развитие науки совершенно феноменально. Развитие технологий, различные удобства для человека, не только удобства, самые жизненно важные вещи, медицина, наша возможность путешествовать по миру, наша возможность общаться с людьми на других континентах, наше познание того, как устроен мир. Это огромный шаг человечества. И многие люди очень-очень основательно и очень глубоко просто кожей чувствуют, что в этом развитии есть нечто величественное, духовно величественное. Не только технически нам стало удобней. Есть некое духовное величие человека, который властвует над природой. Но является ли это власть над природой, является ли это техническое продвижение частью духовности с точки зрения религии?
Мы видим обратную точку зрения, изнанку этого властвования над природой, да? Проблемы экологии, загрязнения окружающей среды, все эти изменения климата, которые, возможно, уже вызваны этими, возможно, деятельностью человека.
Это, конечно, так, но здесь есть два аспекта. Во-первых, любая вещь острая. Если нож острый, то им можно нарезать, а им можно и порезаться. А если нож тупой, то ты им не порежешься, но ничего не нарежешь. Так что это изнанка всегда есть. Но между нами говоря, с экологией не так просто. Экология в средневековых городах была еще гораздо хуже, чем в современных, когда там отбросы лежали на улицах. Поэтому эта экология была хорошей в девственных лесах, куда человек не проник. А туда, где человек проник, где он жил, раньше была гораздо хуже экология, и болезни были хуже. Все было хуже. Но главный вопрос такой. Вот в этом техническом прогрессе есть ли в нем с точки зрения религии духовного ценность? К сожалению, многие ответят отрицательно. Хотя, на самом деле, если мы открываем книгу «Бытия», библейский текст, то первая же заповедь, которую Бог говорит человеку, это «плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и властвуйте над нею». То есть у человека есть заповедь построить цивилизацию, властвовать. Власть – это наука и технологии, и социум.
Да, но, как мы знаем, власть может быть разной. Да? Власть может быть деспотичной, и может быть та власть, о которой говорят теологи, говоря о власти любви.
Это другой вопрос, но я боюсь, что с ураганом или там с наводнением власть любви будет недостаточной, если мы не построим защиту, а то ураганы и наводнения. Понимаете? Поэтому дальше, возможно, детали. То есть нужно одновременно и властвовать, и сохранять природу. Это вещи параллельные. Но сама по себе наука и технология обладают духовной ценностью. Если религия эту ценность не воспринимает, если, приходя к священнику, приходя к религиозному человеку или приходя к религиозному учителю, человек слышит, да ну, вся эта технология, это все чепуха, нам не надо обращать на это внимание, то такой учитель религиозный, он неадекватен реальности, он неадекватен запросу, он неадекватен божественному слову, потому что божественное слово не только в том, что нам в древности дал книгу Бытия, и в которой написано, что власть над природой – это важно, а то, что этого Бог нам дал возможность понять природу и создать технологию. То есть нужно быть благодарным Всевышнему за развитие науки и технологии.
Ну, как все Писание, книга Бытия родилась из опыта диалога Бога и человека.
Само собой,
но
да.
Этот же диалог не остановился.
Вот это и есть модернизация. То есть мы ничего не выкидываем, мы добавляем, мы актуализируем то, что было написано, но мы этого не понимали. И вот восприятие науки как божественной религиозной ценности – вот вам простейший пример ортодоксальной модернизации. Ничего не уходит, ничего не перетёркивается, все остается, но добавляется понимание того, что наука – это не просто прагматическая ценность, что это духовная ценность. Вот вам, пожалуйста, простейший пример ортодоксальной модернизации.
Ну вот если мы посмотрим на те процессы, которые вот в середине прошлого века происходили в Римо-католической церкви, вот давая дань нашим уважаемым хозяевам этой радиостанции Римо-католической церкви, где мы знаем Второй Ватиканский собор, который очень много сделал вклад в то, чтобы повернуть как бы вот традицию, вот эту вот такую многовековую католическую традицию, как бы лицом к современному обществу и человеку, вот так называемый аджорнаменто, да?
Да.
Вот, но в этом процессе важно было не только то, что признавалась ценность за некоторыми, скажем, современными там, научными данными или вообще как бы за наукой как таковой, но речь шла и о определенных изменениях, скажем, вот в той же религиозной практике, там, в практике, например, совершения богослужения, как бы приблизить его к людям на основании снова же такие вот, там, данных литургической науки. На ваш взгляд, тогда вот в плане вот таком практически, собственно, религиозном, да, в чем может заключаться модернизация религии?
Ну,
вот, скажем, в иудаизме есть что-то подобное?
Знаете, есть вопрос литургии, это вопрос очень внутренний для каждого направления. И здесь очень трудно советовать. Но если мы посмотрим, например, еврейскую литургию, то, безусловно, она тоже меняется. Меняются реалии, и меняется еврейская литургия. Есть очень сложные вопросы еврейской литургии, которые, ну вот, например, скажем, в течение многих веков литургия вообще сформировалась еврейской в диаспоре, то есть вне Израиля, вне страны Израиля, в изгнании, и там есть слова о том, что мы хотим вернуться в разрушенный Иерусалим. И когда сегодня, когда мы находимся в отстроенном Иерусалиме, который уже построен, он совсем не разрушен, эти слова как бы совершенно не соответствуют.
Но наверняка сохраняются религиозные общины, которые продолжают использовать этот язык.
Пока еще, нет, пока еще даже большинство продолжает использовать, немножко изменяет. Литургия очень сложная, это уже на каждого характера. Но такие же вопросы возникают. Но, я бы сказал, литургия, она больше внутренняя часть каждой конфессии даже, не только церкви, но, я думаю, поскольку я знаю, например, там в католической церкви есть разные литургии, например, в восточном, в православном.
Разные обряды,
разные обряды. Поэтому это как бы каждый есть свой. И в иудаизме есть такие же, евреи Польши, евреи Марокко, есть разные молитвы, там несколько разные устройства молитв. Но это как бы, я бы сказал, меньшая деталь. Гораздо большая деталь – это ценности религиозные, что мы считаем правильными религиозными ценностями. И вот здесь, между иудаизмом и христианством, православием и католицизмом, как раз и есть пространство для диалога, для обмена того, как это реализуется. Вот, например, ту схему, которую я сейчас рассказал, как понять науку как религиозную ценность, она опирается на книгу Бытия. Книга Бытия, она для нас общая. И в этом смысле мы все можем обменяться опытом ортодоксальной модернизации. И вот этот обмен опытом ортодоксальной модернизации, он может помочь каждому из нас правильно это реализовать в рамках собственной системы. Давайте вот, я могу еще пример привести.
Давайте.
Вот, например, рассмотрим такой вопрос, как искусство. Искусство есть, например, ну, раньше, например, в Средневековье, скажем, было религиозное искусство. То есть искусство ставило своей целью религиозный месседж передать средствами искусства. И там была понятна связь с искусством. Здесь как бы не было вопросов. Даже если это были не конкретно религиозные картины, но картины, которые изображали религиозные сюжеты, и здесь было как бы все очень естественно. А потом начинается эпоха Возрождения. Искусство поменялось, искусство перестало заниматься религией. А современное искусство занимается процессом самовыражения личности. Какая главная ценность в современном искусстве? Самовыражение моей личности, то есть мое личное творчество. Спрашивается, вот это самовыражение личности, имеет ли оно религиозную ценность? Это очень непростой вопрос, очень нетривиальный. Я сейчас не говорю о том, что искусство может нести положительные или отрицательные идеалы с точки зрения религии. Да и в любом случае всякая вещь может быть отрицательной и положительной. Я уж не говорю там про то, там, ну, допустим, там моральные вопросы, но ведь было, не надо закрывать глаза, там было там нацистское искусство. И были там вполне себе выдающиеся, например, кино, который был нацистским, ужасным, человеконенавистическим, но высоким классом кино. Поэтому любую вещь можно, может быть, она нести неправильные идеалы. Но отвлечемся от идеалов. Давайте посмотрим на сам процесс творчества. Имеет ли сам процесс творчества религиозную ценность? Это вопрос необычайно сложный. И для вас, и для меня, и для любого ортодоксального религиозного человека это вопрос проблемный.
Если Бог есть Творец, а человек есть образ Божий,
да, вот,
то
вот
способность творить...
Вот совершенно вы правы, абсолютно правы. Это как бы тривиально, как только мы этот вопрос заострим. Но скажите мне, сколько религиозных там пастырей, религиозных учителей, религиозных преподавателей на своих лекциях и своих проповедях это скажет?
Но вопрос ведь еще в том, что человек творит, да? Что есть результаты его творчества?
Правильно.
К чему ведет это творчество?
Так вот это тогда и, ну, так сказать, прежде всего, творчество – это хорошо. Само по себе творчество – это хорошо. После этого вопрос, к чему оно ведет? Так же, как наука – это хорошо. Но при этом нужно понимать, к чему какая наука ведет и где-то ограничится. Если ты умеешь точить ножик, то это хорошо, потому что можно им сделать, нарезать и много вырезать. Но ножик опасен. Если ты умеешь поднимать кирпичи на высоту 100 метров, это замечательно, ты можешь построить дом, но можешь скидывать кирпичи на голову людям. Любая вещь опасна, но сама по себе вот эта способность человека, что это уподобление Всевышнему. Уподобление Всевышнему – это и наука, и творчество. Обычно ведь что мы говорим? Уподобляйся Всевышнему в смысле милости. Уподобляйся Всевышнему в смысле помощи бедным. Это тривиально. Это мы все знаем, это мы все повторяем. Это они все, все, кто приходит, ожидают от нас.
Далеко не все делаем, к сожалению.
Да. Это надо повторять. Я же не говорю, что это надо убрать, не дай бог. Конечно, все надо оставить. Но нужно добавить, уподобляйся Всевышнему в смысле развития власти над миром. Бог властвует над миром, Он дал нам тоже возможность властвовать над миром, продвигаться в этом. Уподобляйся Всевышнему в смысле понимания важности творчества. И так далее. И дальше можно... Вот это и есть примеры того, что такое модернизация без выкидывания чего бы то ни было. И вот это и есть ортодоксальная модернизация.
Я думаю, добавление идеалов
без выкидывания наследия.
Вот слушая вот такую концепцию, да, думаю, что вряд ли даже вот многие слушатели согласятся с тем, что это есть модернизация. В чем же тут модернизация религии? Модернизация скорее как восприятие вот современного мира, да, современных каких-то там науки, искусства, там, достижений человечества, скажем так. Да?
Это не модернизация? А это и есть модернизация. Давайте так вопросаем вопрос. Что такое реальная религия? Какая? Ну, любая конфессия. Православие, католичество, иудаизм. Ведь на самом деле религия – это не то, что написано в книжках. Религия – это то, чему реально учат религиозные
пастыри.
Живая
практика, да?
О, совершенно верно. То есть, если мы возьмем все высказывания представителей данной религии, допустим, за год, за 5 лет, вот это и есть реальный иудаизм и православие и католицизм. Вот он реальный, не в книжках, он реальный в том, что человек слышит, приходя в религиозное заведение, приходя в центр, приходя в церковь или в синагогу.
Да, но
это реально.
Здесь, видите, мы встречаемся с такой проблемой, что когда мы говорим человеку, приди вот в нашу религиозную организацию, скажем так, в нашу церковь, в наш приход или в такой-то приход, и ты увидишь, да, вот как оно есть. А на самом деле, приходя, допустим, вот в ту же церковь, в какую-то, да, человек встречается с тем, с какой-нибудь злобной бабкой, которая на него накидывается, с каким-нибудь проповедником, который говорит что-то не то, да, вот, извините, несет какую-нибудь там пургу.
Да.
Вот. А мы при этом говорим, что да, наша религиозная традиция, она красивая, замечательная. И так оно и есть. Okay. А да, узнают православие, каким я его знаю, это православие митрополита Антония Сурожского, например, да, отца Александра Шмемана, отца Александра Меня. При этом другой придет и скажет, что ваше православие – это церковь там, Чаплина, вот, ну и так далее.
Не будем фамилию называть, да. Да, понимаете, это то же самое, это любовь всюду. И в иудаизме также, и в католицизме, я уверен, также, хотя я не знаю конкретных, может быть, имен. Но это вопрос само собой. Но если есть модернизационная линия, проявленная в религии, то тем, кто чувствует модернизм, есть куда прийти. В конце концов, вот они слушают сейчас, наши слушатели слушают радио, это то же самое, они тоже пришли в пространство религии, не обязательно здание сегодня. Это и пространство газеты, вот, пространство радио, интернета.
То, что вы сказали, что сегодняшний мир, вот эти вот процессы, как говорят, глобализация, да, возможность путешествовать, и что особенно важно, вот, по-моему, это возможность иметь связь, то, что мы вообще не могли себе представить. Еще, ну, даже там, не знаю, 25 лет назад, наверное, не могли себе представить, что так легко можно будет вот, общаться через океан и видео, и голосом, и не только текстами, и поддерживать такую связь. То сегодня вот это вот пространство, оно как бы ну, стало своего рода виртуальным в определенной мере. Я имею в виду не только через интернет, я имею в виду то, что человеческие сообщества группируются уже не территориально, что вот мы здесь все живем в этой местности, мы составляем там вот эту религиозную общину, да, но община единомышленников может быть рассеяна очень далеко, да, конечно. И иногда лишь встречаться.
Конечно, конечно. И это касается, кстати, не только религии, это касается всего. Если раньше люди жили около работы, ну, где-то поближе, когда надо было ходить на работу, то сегодня масса людей работает удаленно. А чем дальше у нас продвигается технология, продвигается в информационную, постиндустриальную технологию, то тем больше людей сможет жить там, где удобно, а работать там, где он работает удаленно. И поэтому люди просто перестанут жить рядом с работой. Это вообще изменит весь наш мир абсолютно. Так сказать, поэтому нас ожидают совершенно глобальные изменения. Вот. Но в чем состоит наша деятельность в этом плане, как религиозных ну, преподавателей, скажем так, да, как религиозных там, наставников в какой-то степени? Наша задача состоит в том, чтобы дать людям, чувствующим модернизацию, место внутри традиционной ортодоксальной религии, которая является их, которая им близко. Вот я очень часто встречаюсь тоже в иудаизме, что тоже есть разные люди. Одним модернизация близка, другим не близка. Я не пытаюсь их перевоспитать или их изменить. Моя задача – дать духовность тем, кто хочет такой духовности. И вот это, мне кажется, является нашей миссией и функцией. И в этом смысле мы открываем те стороны божественности, которые раньше были скрыты, и которые сокрытие этих сторон не давало возможности людям прийти к этой божественности. Если человек приходил в университет, изучал науку и чувствовал, как это замечательно, и потом он приходил в к религиозному своему учителю и говорит, ты знаешь, я изучил физику, это так прекрасно. Он ему говорит, да ну фигня, это вся физика, ты забудь, ты в душе подумай. То, естественно, что будет результатом? Такой человек уйдет из-за религии. А если ему религиозный наставник скажет, да, это очень интересно, физика – это прекрасно, это власть над миром, это божественная заповедь, но не забывай о душе, не забывай о ценностях, не забывай, куда ты ее применяешь, физику. Тогда такой человек будет изучать свою физику, будет ее продвигать, и он будет правильно соотноситься с религией. То есть как бы, так сказать, ну, если такое, по сути, мне слово, тупость религии соответствует тому, что люди, продвинутые с большими запросами, уходят просто из нее. Наша задача – раскрыть в религии этот модернизационный потенциал, чтобы дать прийти к нему людям, тем, кто хочет. Все люди разные. Одним эта модернизация нужна, ну, другим не нужна.
И при том, что
давайте вот, дадим тем, кому нужно.
Что очень важно, что на самом деле-то ведь не надо менять никакую суть
конечно,
религии,
конечно.
Потому что и религия, и вот вся жизнь человеческая, в современного, ну, в любую эпоху человек всегда был современным для своей эпохи, да?
Да.
Вот, и, допустим, в эпоху Средневековья или там еще относительно недавнего, так сказать, времени, мировоззрение, религиозное мировоззрение человека, оно охватывало все стороны его жизни. А сегодня вот как раз мне вот очень важно, кажется, то, что вы об этом говорите, то, что это помогает вот теории вот этой модернизации, назовем ее так, хотя, да. Опять-таки, говорю, может быть, слово это пугать и кого-то не понимать,
а пусть они
позволяет интегрировать.
Так пусть они перестанут этого бояться, Ведь на самом деле нигде не написано, нигде ни в Библии, нигде не написано, бой есть модернизация. Нету наоборот. Такого нигде. Да, наоборот, пойди к учителям, которые будут в твое время. Много всего. Отвечай на запрос Бога.
Если брать христианское откровение, книгу, да, откровение, то да. Вот творю все новое, говорит.
Конечно, да и Бог Исаия это есть. Конечно, новые небеса и новую землю да. Я вам даю. Конечно. И поэтому не надо бояться слова модернизация. Мы должны перевоспитать наших, так сказать, последователей, чтобы они этого не боялись. И это будет
таким
правильно.
Образом, получается, тогда мы снова возвращаем человеческое, религиозное мировоззрение человека, религию, как центр всей его жизни.
О, совершенно
не
верно.
Только там воскресный день или такое время молитвы утром и вечером, слава Богу, если да, так, да? Но вот вся жизнь человека должна быть цельная. И если я верю в Бога, то моя вера в Бога, она оказывает влияние на меня всегда. Да, я всегда об этом помню. Да. Вот как об Аврааме говорится, да, ходил конечно, перед Богом.
Конечно, да.
Вот
да.
Точно так же современный верующий может ходить перед Богом, когда он едет в метро, когда он стоит там в супермаркете на кассе в очереди, когда он идет в банк.
И когда он занимается наукой,
когда он пишет там картину, например, да? Да. Когда он творит, когда он идет на концерт. И тогда, собственно, вот эта вот вера, она подскажет ему пути. Да? Вот. Может быть, куда-то не надо ходить. Да. А куда-то, наоборот, надо.
Конечно, конечно. Но только человек, у которого это согласуется, у которого религия не перечеркивает современную жизнь, а наоборот, видит в ней божественное достижение и дальше уже говорит о том, как это использовать, вот тогда только он к этому придет.
Как некое одухотворяющее да. присутствие такое, которое пронизывает все горизонты жизни.
Конечно, это естественный подход. Теперь, что для этого, мне кажется, важным нам делать? Во-первых, нам важно это актуализировать. То есть, например, скажем, полетел человек на Луну. Во скольких в этот момент все человечество просто задохнулось в восторге. Вот это самая известная фраза, что маленький шаг для человека, большой шаг для человечества. Все человечество в восторге. А сколько религиозных деятелей в этот момент сказало: о, как замечательно! Какое выполнение прекрасной божественной заповеди властвует над миром? К сожалению, скажем, маловато, да, так если не сказать почти никто. И это совершенно создает противоречие между религиозной жизнью и современностью. Потому что люди чувствуют, кожей, душой чувствуют, что в этом есть величие.
Вот тут может быть интересный вопрос. Смотрите, некоторые достижения современных там, технологий, особенно в медицине, в репродукции, там, иногда ставят такой вопрос перед верующими. Не являются ли некие вот такие вот шаги науки вмешательством в Божий план в отношении мира?
Давайте я вам вопрос такой задам.
Вот где властвовать над миром, а где вмешиваться
прекрасно.
В Божий план?
Давайте я задам простой вопрос. Человек заболел некой болезнью, а мы для лекарства. Это вмешательство в Божий план?
Ну, здесь же мы делаем благо, да?
Секунду.
Если болезнь – это да. плохо, это некий ущерб.
Так это вмешательство
да?
в Божий
неполнота.
План. Вмешательство в Божий план?
Да, разум, который нам дал Бог, да?
О!
Который нам помог сделать это.
Конечно.
Это же тоже Божий план.
Конечно, поэтому никакое не вмешательство в Божий план. Бог дал нам возможности, все наши возможности создать науку, продвинуться технологии, такой же божественный план. Поэтому можно ли лечить болезни? Можно, потому что так же, как Бог посылает болезнь, Бог посылает врачу возможность ее вылечить. И точно так же, например, искусственное оплодотворение. С точно той же самой степени.
Ну, да? Вот этот вопрос, который как раз вот для религиозной традиции, он более такой,
да, согласен.
Скажем, щепетильный это такой вопрос.
Что
да?
Это потому, что он свежий. Но вот в иудаизме принято уже окончательное решение, что это совершенно нормально, правильно и все хорошо. Потому что это помощь рождению детей у людей, которым трудно родить детей.
Вот в социальной концепции православной церкви более такое осторожное отношение, потому что, ну, видимо, на тот момент, когда она писалась, это было где-то 2000 год, по-моему, принималась да. она, сейчас уже прошло 15 лет, и, конечно, сегодня технологии шагают так быстро, что концепции за ними не успевают иногда. Но, по крайней мере, вот, да, вот в те времена с чем была связана проблема? С оплодотворением множества яйцеклеток, да, так да. что лишь только некоторые из них потом, ну, это осознанно происходило, что да. только некоторым как бы давался дальнейший толчок жизни.
Да.
Возможно, сегодня, тут я не берусь судить, возможно, сегодня технологии уже другие, так что
дело в том, что
не нужно такого
делать. Иудаизм не считает, что с оплодотворения начинается жизнь. Жизнь начинается с момента, когда оплодотворенная яйцеклетка находится в матке и даже не в первый момент. То есть до некоторого, это немного времени.
Насколько я знаю, в христианстве этот вопрос не догматизирован.
Да.
Но это говорю, снова же это область наших догадок, конечно, и общепринятых, общепринятых взглядов.
Да, да, но если мы поймем, что, например, если мы поймем, что сама плодотворная яйцеклетка, пока она еще не находится в состоянии беременности, что она не является... Понимаете, плодом и живым, тогда не будет этого вопроса. Понимаете, иудаизм тоже очень против абортов, разумеется. Но аборт и оплодотворенная яйцеклетка – это не одно и то же. Это некий перебор уже, понимаете, считать оплодотворенную яйцеклетку уже живым. Это вопрос сложный. Я не говорю, что его легко решить. Но, знаете, у нас есть такой случай один очень интересный. Есть много медицинских вопросов. И когда их решают, то всегда возникает какое-то взаимонепонимание. Вот один очень известный раввин специально пошел на медицинский факультет, получил там степень врача и профессора, и он теперь занимается вопросами медицины и религии. Когда он сам и раввин, и он же профессор
медицины. Вот это замечательно. У нас вот это, да. Там в 20 веке был такой святой, который многие знают, это епископ, архиепископ крымский Лука, Воино-Ясенецкий, который был блестящим хирургом. Так что, ну, это еще была его эпоха, да, это Вторая мировая война, это еще эпоха до открытия антибиотиков, когда он писал свой главный научный труд «Очерки гнойной хирургии», там, который до сих пор вот в этой области он является вершиной. И, конечно, когда человек говорит от опыта, вот, будучи профессиональным, в своем деле профессионалом высокого мастерства, да, и в то же время богословом, он может это соединить.
Только такой человек может соединить. Любой человек со стороны будет неправильно оценивать. Поэтому, на самом деле, любой вопрос конкретного... В иудаизме тоже огромное число сложностей. И с электричеством, в субботу, там множество. Но решают их только те, кто и одновременно раввин высокого уровня, и он же имеет там высокую степень по этой науке. Потому что только тогда он смотрит обеими глазами на эту ситуацию. Это было совершенно обязательно.
Пинхас, я думаю, что нужно пригласить к разговору слушателей. А перед тем, как будем принимать звонки, я бы хотел, чтобы рассказали немного о книгах, которые вы пишете. Киевское издательство «Дух и литера». Есть такой научно-издательский центр при Киево-Могилянской академии у нас на Подоле «Дух и литера». Вот, они, я так понимаю, приняли участие в издании ваших книг.
Да.
Вот эта серия «Библейская динамика», современный комментарий на пятикнижие. Расскажите, вот чем может быть интересна эта книга вот, не иудейскому читателю, христианскому читателю?
Знаете, значит, я вообще вижу свою личную задачу внутри иудаизма именно в продвижении вот этой модернизации религии. А поскольку библейские тексты, пятикнижие являются нашим общим наследием, и иудаизм, и христианство считают, что это божественное откровение, в этом смысле это книги для всех. И одна из серий книг, которые я сейчас пишу, довольно большая работа, это новый комментарий к пятикнижию.
Что значит новый?
Новый – это значит вот что. Есть вещи внутри иудаизма, которые не были громко произнесены. Они есть, они, их можно найти, но они не вышли как бы на уровень широких представлений. Их учили только какие-то маленькие группы, которые продвинутые к этому. И вот среди этих многих взглядов, они были в Кабале, в частности, последнее время они стали гораздо более широко известными. И это взгляд на персонажей Библии как на динамически развивающиеся личности. То есть Авраам. Обычный взгляд на то, что Авраам – это некий статический. Вот он Авраам, вот он такими-то качествами обладает, но нет взгляда динамического. Как сам Авраам развивался? Почему он пришел к этому? Где у него были ошибки на этом пути? Где у него было... Вообще, когда мы говорим ошибки Авраама, так ошибки
писание
Моисея...
Об этом, простите, тут Писание все об этом говорит. Когда Моисей не хочет идти, его Бог посылает идти к народу, а Моисей уже отказывается и так.
Так, я согласен. Дальше вот этих моментов обычно никто не идет. А сказать, что у него где-то взгляд был неправильный, он где-то, то опять, что значит неправильный? У него был первоначальный, он дальше продвигался, дальше изменялся, дальше развивался. Некоторым людям кажется, что это прям чуть ли не святотатство. Сказать, что вот великий Моисей, который выше всех пророков, который самый великий, как же это он мог не понимать? Но на самом деле, как только мы отказываемся анализировать их как личности, мы их застываем как некую такую картинку, мы на самом деле лишаемся огромного пласта духовности. И я взял за задачу в этом комментарии на русском языке изложить вот этот динамический подход к героям Танах, героем Пятикнижия прежде всего. И сейчас вышло уже вышел восьмой том недавно, но первые 6 томов были опубликованы в прошлом году издательством «Дух Литера», и поэтому они есть в Украине, их легко купить в Украине, внутри Украины это гривны, и, прямо скажем, они в Украине стоят примерно в 5 раз дешевле, чем во всем мире.
Ну, замечательная новость, да.
Так же случилось, что, конечно, это ввиду гривны и всего прочего. Вот. Но это легко найти через, ну, например, набрав Пинхас Полонский просто в поисковике, и издательство «Дух Литера», вы можете выйти на этот сайт, они еще в других книжных магазинах. И я как бы ставлю себе задачу, одной из задач моей работы – это сделать этот комментарий. Сейчас он на книгу «Бытие» и на книгу «Исход». Я дальше сейчас пишу этот комментарий, еще там лет 5-7 я должен сделать, чтобы его закончить. И это новый подход, которого не было даже, так сказать, в мире не только на русском языке, его сейчас переводят на английский, потому что по-английски этого тоже не было. На иврите это есть, но это есть для очень как бы узкого круга тех, кто очень интересуется. А по моим понятиям, это нужно для широкого круга. Поэтому я ставлю как бы себе задачу то, что вот в узком кругу было понятно, сделать до широкого круга.
Ну, вот есть похожий взгляд, если брать христианскую традицию, такой обывательский взгляд, но не на библейских персонажей, а вот, что интересно, на истории жития святых, потому что многие жития святых написаны там позже, да, намного, чем жил тот или иной святой, они обрастают такими легендарными подробностями, где из жизни святого рисуется такая вот идеальная картинка, когда он уже в утробе матери, еще он там проявлял какую-то, допустим, активность, какие-то определенные там самые важные моменты богослужения, то есть как-то уже вот прославлял Бога в утробе матери, да, затем в младенчестве не брал материнскую грудь в постные дни и так далее. То есть вот, да, такой идеал, и получается, что между нашим реальным миром и человеком, который читает такие вот или слушает эти истории, да, и вот этим идеальным персонажем существует какая-то глубочайшая пропасть. Так что перейти вот этот вот, нет возможности сделать переход, да, как вот там электрон на разных орбитах, он никогда не бывает посередине, да, так вот и здесь, или так, или так. Но на самом деле, да, если, скажем, вот любой там окончивший духовные школы, там получивший образование, или просто читающий там книги, да, больше, чем просто жития святых, знаю то, что вот у каждого из святых отцов, как правило, впоследствии находились некие мысли, высказывания или что-то еще, что потом, ну, не было принято. Скажем, никто из отцов не безошибочен, если брать отцов церкви.
Да, конечно.
Каждый это человек, живущий в своем мире, в своем контексте культурном и имеющий свои ограничения определенные и в сферу воспитания, и в сферу своего, просто как любой человек, это конечное существо, да. Так что впоследствии там, скажем, иногда, скажем, у предыдущего отца в последующие могли найти там некие мнения, с которым бы позже не согласились. Но это не отменяет ценности вот этого предыдущего отца, да?
Знаете,
его опыта, его жизни.
Я вам скажу такую вещь. Вот я внутри иудаизма, я являюсь последователем раввина Авраама Ицхака Кука, который был основателем религиозного сионизма в начале 20 века. И у него есть совершенно замечательная об этом фраза. Он пишет так, что у любого учителя, у любого великого раввина, у любого духовного человека есть искривление в душе. И это неизбежно, потому что все мы люди. Но у него у самого, если он действительно человек праведный и продвинутый, у него это как-то уравновешивается. Когда последователи берут только этого человека и хотят быть похожи на него, то те искривления, которые были маленькими в душе самого этого учителя, они раздуваются у его учеников. И поэтому, если кто-то хочет взять себе только одного человека как символ, у него раздуваются дефекты, которые были у этого учителя. И поэтому очень
так что
главное...
Учиться надо у разных учителей.
О, совершенно верно. Учиться надо у всех. И каждый должен создать...
И будет как древо, посаженное
да,
при потоках
вод. И каждый должен создать в своей душе свой собственный синтез, свое собственное единство и понимание. Вот тогда он действительно будет живым, а не просто будет копировать кого-то.
А я нагадую, у нас триває у прямому ефірі на радіо програма «Наближаючись до православ'я». Ми маємо двох гостей. Це є отець Андрій Дурченко, Українська православна церква, та Пінхас Полонський, відомий бібліїст і юдей. У нас є перший додзвонювач наш. Ми вас приймаємо. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, озвучте ваше запитання.
Навіки, слава Богу! Людмила з Зближення Христа, місто Київ. У мене таке питання до отців. Ісус після свого вознесіння оставив своїх учнів Петра і Павла.
Угу.
І сказав, що на Петру буде витрена церква. скажіть, будь ласка, що це за церква, що мав, от куди вона пішла, ця церква, і яка вона, і ще таке одне запитання православному священнику. От кажуть, що там католики, особливо російського патріархата, що вони відступники, розкольники. Скажіть, будь ласка, що це воно означає, які ми розкольники, і от кого ми відкололися? От, і ще таке питання. Чому іменно російського патріархата це? Що тільки спасеться російський патріархат, більше вони не признають ніякої віри. Не молитися з ними вони не можуть, щоб хтось із української церкви або з католиків разом з ним помолитися. Об'ясніть мені, будь ласка. Дякую за.
Дякую також за запитання. Воно трошки, не трохи, а воно є зовсім далеке від сьогоднішньої теми. Якщо наші гості готові відповісти, то будь ласка, то
йдемо. Давайте спробую я відповісти. Ну, з поваги до нашого гостя, буду російською мовою відповідати. Касательно Петра і Павла, да? Павла не було. Понятно, що при Вознесенні Ісуса Павла не було. Потому что Павел обратился ко Христу намного позже, уже когда на дороге в Дамаск он шел с письмом от первосвященников, чтобы преследовать тамошних христиан, и тут он в видении ему явился Иисус, сказавший: «Савл, что ты меня гонишь?» Так что при Вознесении Иисуса еще Павел вообще не был апостолом. Он еще был Савлом, он еще был учителем Гамалиила, он еще был фарисеем, но еще не учеником Иисуса. А при Вознесении был не только Петр, а все остальные апостолы, и там совершенно, вот почитайте начало книги «Деяний апостольских», начало книги Деяний, там, где как раз описывается Вознесение и о том, что спрашивали апостолы. Они спрашивали, не сейчас ли ты, Господи, восстанавливаешь царство Израиля? Вот, а Иисус им ответил, что еще не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил во своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете свидетелями мне в Иудее и в Самарии, и даже до края земли. Вот если я правильно помню цитату. То есть история с Петром, с исповеданием Петра и со словами от Иисуса о том, что на сем камне я создам церковь мою, это другая история, да, это еще до распятия Христа, это во время его проповеди, служения. Вот, ну, различия между православными и католиками, об этом тоже, наверное, можно говорить долго и по-разному. Мы здесь говорим не о том, что нас разъединяет, а о том, что нас объединяет.
И даже не только православных католиков, а православных католиков, иудеев и всех, для кого библейское слово важно. Давайте искать позитив, иначе мы никогда не продвинемся.
Так же, как, скажем, утверждать, что некий российский патриархат утверждает, что все остальные не спасутся, погибнут. Ну, извините, адресуйте этот вопрос тем представителям этого патриархата, из уст которых вы слышите это слово. Я не думаю, что вот здесь...
Наразі ще дзвінків нема, але в мене є запитання. Ми зараз говоримо на протяжении этих 40 минут уже о позитивных качествах от именно модернизации там в это либо католическая, либо православная церковь, либо иудаизм. Ну, любое явление имеет за собой и негативные какие-то качества. Ну, давайте будем смотреть правде в глаза и как-нибудь назовем эти негативные явления. От модернизма все-таки.
Давайте. Самое главное негативное явление модернизма – это некритическое восприятие современности. То есть, когда человеку кажется, что все, что есть сегодня, вот это все хорошо и нужно это срочно внедрять в религию. Вот это будет глубокой ошибкой. То есть, в том, что есть вокруг, есть позитивное и негативное. И нужно провести анализ этого. Если человек полностью отказывается, что бы то ни было, продвигаться и менять, и модернизироваться, то он просто не слышит то, что Бог ему говорит. Он глух к словам Бога. И это, с моей точки зрения, совершенно неправильно. Но некритически абсолютно все включать будет точно так же неправильно. Поэтому если, например, там, ну, допустим, в качестве примера, Верховный суд США признал, что гомосексуальные браки, они законны на территории США, то это, там, на всей территории, то это не значит, что мы должны говорить: о, это современность, мы тоже все это включим. Конечно, нет. Разумеется, мы считаем, что гомосексуальные браки – это неправильно. Мы не должны этого скрывать, мы должны это совершенно ясно и открыто говорить. Да, мы против этого. Но быть против в гомосексуальных браков, это не значит кидать камни в тех, кто поступает неправильно. Мало ли есть людей, которые поступают неправильно. Одних неправильно гомосексуальные браки, других неправильно воровство, у третьих неправильно еще чего-нибудь. Критиковать необходимо, кидать камнями недопустимо. Но поэтому нужно быть терпимым к людям и нетерпимым к порокам. Но нельзя быть нетерпимым к людям, которые совершают пороки. Вот это главная ошибка.
Как говорят, ненавидь грех, но люби грешника.
Конечно, конечно. Да и даже между нами говоря, все мы грешники в какой-то степени, у нас своих грехов хватает. И поэтому мы хотели бы исправить это, чтобы исправить человека, ни в коем случае нельзя кидать в него камнями. Ни в коем случае нельзя кричать, вот там всех гомосексуалистов я перевешиваю. А критиковать гомосексуализм, это, конечно, мы не должны этого скрывать. Наша позиция – мы против гомосексуализма. Разумеется, это и католическое, и православное, и иудаизм. Все это поддерживают, эту позицию. Но здесь нужно очень разделять.
А вот как нащупать эту грань между принятием действительности до современности, да, позитивным и вот ее таким некритическим принятием,
и для этого когда нам, всё без разбора принимается? Для этого нам нужно все наше наследие подвергать серьезному глубокому анализу. То есть, вот мы сейчас говорили, например, про науку. Это модернизация, но при этом мы эту это корни этого видим в Священном Писании. И в традиции, в учении отцов или в учении мудрецов в иудаизме нет этого противодействия науке. Однако, де-факто, наука не была актуализирована. Вот давайте сосредоточимся на позитиве. Мы видим, что наука важна, мы видим, что это было недостаточно. Вот это мы включим. А гомосексуализм мы ни в коем случае не включим, мы будем против этого, потому что это явно противоречит библейскому тексту.
Вот вы говорили в начале сегодняшней передачи. Есть звонок, да? Прошу прощения.
Так, у нас есть зараз звонок, и я принимаю его. Слава Иисусу Христу, будь ласка, ваше запитание.
Слава. Вы знаете, вы говорите все очень красиво, все очень грамотно, все очень нужно, но люди остаются абсолютно при своем мнении. Скажем, допустим, о модернизме в христианстве, я не знаю, как в иудаизме, в христианстве он абсолютно невозможен. Не по духу, а по букве.
А как с аджинаментой и Вторым Ватиканским собором?
Я сейчас не говорю о конфессиях. Я говорю о христианстве, как о совокупности учения в посланиях даже того же апостола Павла. Понимаете, если внимательно изучить послание апостола Павла, то ни о каком... Там все построено четко на том, что послание апостола Иоанна: не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Не любите мира, ни того, что в мире. Какой может быть модернизм? Даже основываясь на этом тексте.
У того же Иоанна написано в Евангелии: ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
Я вам отвечу. Это идет речь о искуплении мира и о том, кто принимает Иисуса Христа, тот становится участником Царства Небесного.
Так вот, речь идет, простите, о двух разных пониманиях слова «мир».
Это, с другой стороны, я принес не мир, но меч, мы тогда будем сейчас...
Это третий мир, извините, это мир как шалом, как пис.
Дело в том, что в христианстве все построено на том, что должно быть близкое пришествие Царства Небесного. Не заботьтесь ни о чем.
О, близкое пришествие Царства Небесного. Спасибо.
Если взять литературу христианскую, все Евангелие, послание, там все говорит о том, что Христос со дня на день должен прийти.
Совершенно верно.
Только в этом контексте можно рассматривать христианство. А не в том, что Петр или Павел, или еще кто-то, это все, знаете, это бабушки, звонят, которые...
Дякуем. Спасибо. Вот дякуем. Вы сказали очень важную, озвучили действительно библейскую идею новозаветную, что Царство Божие близко, более того, Царство Божие уже наступает, да? Вот приблизилось Царство Божие, это начальные слова проповеди и Иисуса Христа, и Иоанна Предтечи. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Так вот, по представлению христиан, здесь, да, действительно, независимо от конфессии, хотя, возможно, там кто-то где-то это когда-то в истории забывал, суть этого благовестия в том, что уже, да, когда Иисус после креста и воскресения, воскресший Иисус, это уже Иисус, царствующий с нами. Его вознесение к Отцу как раз означает то, что Он является царем этого мира. Что уже не князь мира сего, дьявол, да, а уже Иисус принял власть царствовать в этом мире. Но настолько, насколько мы ему позволим теперь, да, мы христиане, насколько позволим быть ему царем. И Царство Божие не надо относить только в будущее, потому что здесь речь идет не о времени, здесь речь идет о качестве жизни, а вот качестве отношений с Богом. Знаете, об этом вот мне всегда поражает отношение к этому моего любимого христианского вот учителя, отца Александра Шмемана, который признаки Царства Божия мог увидеть в любом повседневном таком каком-то событии. Вот он стоит, допустим, на платформе, как в дневниках он пишет, стоит он где-то на платформе, ждет поезд, и видит там солнечный луч осветил стену дома. И вот он видит, как вот здесь открывается присутствие иного, присутствие того, что этого Божьего Царства. Через эту вот какую-то красоту, через там качание веток на фоне неба, через какие-то еще вот такие вот дела.
Знаете, я бы добавил такую вещь, что вообще Святое Писание, оно огромно, и в нем есть много-много-много разных цитат. И как только вы выделите одни цитаты, скажете, ну вот, очевидно, вот эти цитаты доказывают что, то этим вы перечеркиваете другие такие же цитаты.
То есть Царство Божие близко, но оно уже здесь и сейчас близко, и уже сейчас мы переживаем. Но сколько лет земной истории пройдет до тех пор, пока оно явится в полноте, уже видимым всем образом, да? Да. Вот, это вопрос открытый.
Давайте, я бы хотел соотнестись вот той фразой, которую уважаемый читатель сказал. Ведь всем очевидно, что в христианстве так. Вот это неправильно. Если есть другие христиане, которые думают иначе, то вы, уважаемый слушатель, не можете сказать, что это всем очевидно. Значит, есть разные подходы христианства. И точно так же в иудаизме. Не думайте, что в иудаизме подход один. В нем точно так же много и разные школы, и разные направления. И разные люди акцентируют разные цитаты из Священного Писания. И это нормально, потому что божественность многогранна, и люди многогранны. И поэтому разные люди видят разные стороны божественности. Поэтому религия обязана быть многогранной.
У нас есть еще один звонок.
Так, у нас є ще один слухач. Слава Ісусу Христу, озвучте ваше запитання.
Навіки слава Богу. Оксана, будь-яка релігія за свою складову має мету – отримати благодать, тобто з'єднання з Всевишнім. Для того, щоб відкритись на це, на цю сопричастя з Господом, треба жертвоприношення. Ми, християни, цей акт здійснимо в службі Божій, відомо, через Євхаристію, жертву Бога чоловіка, єврея Ісуса Христа. Відомо, що слово «голокост» в перекладі з єврейської означає жертвоприношення через сепалення. Дійсно, після Другої світової війни народ ізраїльський, єврейський, отримав обіцяну Господом землю обітованну, але по людській волі, принісши простих пересічних євреїв жертву. Але як зараз здійснює юдейський Ізраїль, відповідно, державна релігія є юдаїзм там, це жертвоприношення Богу Яхве? Хто у них є за цю жертву сьогодні?
Дякую. Знаете, я не могу гарантировать, что я просто понял полностью ваш вопрос. Я сосредоточусь на том, что я понял. Прежде всего, жертвоприношения не являются обязательными. То есть ваше мнение о том, что невозможно приблизиться к Богу без жертвоприношений, это подход, с моей точки зрения, неправильный. Когда Бог действительно заповедал приносить жертвоприношения, потому что люди находились на той стадии, что они без жертвоприношений не могли продвигаться. Однако нам библейский текст, пророк Осия говорит, что когда нет жертвоприношений, то наши молитвы вместо жертвоприношений. Поэтому жертвоприношения с точки зрения иудаизма совершенно не обязательны. Бог спасает людей безо всяких жертвоприношений. Богу вообще жертвы сами по себе абсолютно не нужны. Ведь смысл жертвоприношений в древности был не потому, что Богу нужно, чтобы ему сжигали. Это примитивное представление о Боге. Просто Бог повелел делать жертвоприношения, чтобы люди не занимались идолопоклонством, потому что для людей, для их воспитания это было важно. А когда храма нет, то и жертвоприношения тоже не нужны. Поэтому жертвоприношение – это не магия такая, что без жертв Бог не может простить человека. Да Бог может простить человека без всего вообще. Бог только требует от человека того, чтобы сам человек продвигался. А Бог может простить и без жертв, и без заповедей, и без ничего совершенно. Потому что все заповеди и все жертвоприношения нужны только тогда, когда они возможны, и когда они способствуют воспитанию человека. А вовсе не потому, что это некая магическая вещь, без этого невозможно. Теперь, что касается Холокоста. Мне кажется, ваше понимание Холокоста совсем неправильное. Вообще, действительно, по-гречески Холокост – это жертвоприношение, но иудаизм против этого термина. Еврейский термин, он другой. Это термин «катастрофа». Это термин разрушение и катастрофа, а вовсе не приношение какой-то жертвы кому-нибудь. То есть, что касается государства Израиль, то действительно, то, что люди пришли в ужас от катастрофы, то, что это было кровавым убийством миллионов людей, и стариков, и женщин, детей, это действительно придало силы тому, что нужно построить свое государство. Невозможно больше жить в Европе, потому что никто нас не защитит, когда нас хотят убивать. Поэтому вот это действительно противодействие тому ужасу и тому омерзительному действию, которое совершил германский высококультурный народ, действительно оно придало силы, чтобы построить государство. Но только в этом смысле, а никак не в смысле того, что Богу нужны были жертвы. Богу жертвы не нужны. Жертвы нужны. Человек, он должен принести жертвы от себя, от своего имущества, чтобы человека правильно воспитывать. Вообще Богу нужно только, чтобы человек продвигался, а никакие материальные вещи Богу вообще не нужны. Он нас обязует это делать только для нашего собственного воспитания.
В нас є ще один телефонний дзвінок. З вашого дозволу приймаємо його. Слава Ісусу Христу, ви у прямому ефірі.
Слава Богу навіки. А я вітаю вас, дорогенькі гості. Я, наприклад, молюся до Господа за всіх живих людей, і не тільки християн. Я хочу сказати, що євреїв, я вважаю, і не тільки я, наших старших братів. Єднаємося, і православні, і греко-католики, і католики, єднаємося, дякую. Пані Розалія Вінниччина.
Дякуємо,
пані Розалія.
Мені здається, це також вже є в якійсь мірі модернізм і така сугуба ортодоксія і любов. Мабуть, так? От таких простих словах, простому вираженні цьому.
Вот к тем словам о жертве, Пинкас, которые вы говорили на предыдущий вопрос, да, касаясь, тут хочу уточнить еще такой момент, что в христианской традиции мы ведь тоже не приносим жертвы. Вот это тоже очень важно, конечно, что мы не приносим жертвы.
Конечно, присоединяетесь.
То, что мы совершаем на литургии, да, есть такой термин, мы называем это бескровная жертва. Это как бы не жертвенная жертва, если
само
хотите.
Само.
Потому что жертв не, кровь не проливается.
Конечно, я же отнесся просто к вопросу, мне кажется, что вот вопрос.
Да-да-да, нет, совершенно верно. Я еще, может быть, и читатель, слушательница, возможно, нас продолжает слушать, и поэтому я говорю дальше.
Да.
Мы участвуем в той жертве, которую принес Иисус. Не потому, что ее кто-то вынуждал, да, не потому, что на эту тему есть замечательные слова у святителя Григория Богослова. Кстати, вот это один из тех отцов, мы говорили, что у отцов можно найти ошибки. А вот как раз вот о Григории Богослове в христианской традиции говорят так, что это как раз тот, у которого все безупречно в его богословии. Вот, ну, действительно, великий был ум. Вот, и в одном из своих слов он рассуждает о том, вот кому была принесена жертва Иисуса. Если дьяволу, то, как говорит, это оскорбительно.
Да.
Потому что не у него мы были в плену, да?
Да.
Если это Богу Отцу, то по какой причине кровь единородного приятна Отцу, который не принял жертву Авраама, вместо человеческой жертвы взяв овна?
Да.
Так вот он говорит, что принесена эта жертва не потому, чтобы Бог ее требовал, но потому, как он пишет, что человеку нужно было освятиться человечеством Бога. То есть, чтобы соединить в себе, пройти весь путь человека и через смерть привести нас к воскресению, и соединив нас с собой, тем самым приобщить нас к божественному.
Ну, это есть воспитательное значение для человека в глубоком смысле слова, для человечества, правильно ведь? Это для того, чтобы повлиять на психологию людей, повлиять на их понимание жизни. В этом же смысл, правильно?
Ну, то есть не потому, чтобы Бог требовал
жертву. Конечно, да. Я просто...
А потому, что приносящий жертву хочет это сделать.
Да. Вы знаете, вот сейчас еще произучал вопрос о том, что, как я себя правильно понял, что самое главное – это любить, самое главное – это помогать. Это все очень правильно. Вопрос только в том, как нам воспитать мир, чтобы действительно любовь была реальной. И вот в этом смысле модернизация, она не потому, что должна заменить прежние ценности. Любовь как была, так она и останется. Милосердие как было, так оно и останется. Это никуда не денется.
Вот поэтому,
только,
знаете,
нужно его обогатить современностью. Вот это главный вопрос.
Как раз как бы живя вот в нашей культурном контексте, да, я понимаю, что слово модернизация может вызывать негативные такие коннотации, поэтому мне лично, например, ближе слово обновление.
пожалуйста.
Обновление. Потому оно имеет библейские корни, да? Се творю все новое.
Ну, а ведь слово обновление и модернизация – это просто ровно одно и то же слово, только корень здесь будет более… Да. А как вы перейдете на английский? Как вы говорите слово обновление на английский, то вы получите модернизацию. Так что это… Знаете, мы же используем английские слова, там, монитор, а не, там, допустим, там, светящийся, там, телефон, а не далекослух, или не знаю, или как это. Ну, так есть английские слова в нашем языке, а латинские корни, что же это как бы естественно.
Николай, давайте вернемся к вашим книгам.
Спасибо.
Хотел бы спросить о том, все-таки на кого вы опираетесь в своих комментариях. Наверняка вы не только от себя пишете,
конечно.
Многовековая история толкования
Священного
Писания, но тоже... Почему это важно для наших христианских слушателей и читателей? Потому что ведь в христианской традиции тоже очень важно обращение к тому пониманию священного текста, которое имело место в еврейской культурной среде, например, во времена Иисуса Христа или в самые ближайшие времена после этого, потому что это дает нам некий ключ к пониманию того, как люди, знающие это Писание изнутри, да, когда они слушают его на своем родном языке, какие смыслы они в нем находят.
Да. Понимаете, значит, я опирался в основном на такого очень интересного раввина 20 века, Иуда Леон Ашкенази Маниту, который в своей семье, у него была раввинская семья, и он получил традицию каббалы, которая не была широко опубликована в его время, или до него. Она была всегда, но есть многие вещи, которые не были широко известны, потому что общество было не готово. И вот это динамическое понимание библейских личностей.
Теперь, слово «каббала» звучит устрашающе для многих из нас, поэтому поясните, пожалуйста.
Об этом, наверное, можешь делать отдельную лекцию. Значит, в иудаизме есть несколько как бы частей учения. Есть письменная Тора, это библейский текст. Есть устная Тора, это понимание традиции, понимание библейского текста и ее реализация в конкретных заповедях. А есть Каббала. Каббала говорит о смысле жизни, о смысле всего мироздания. И воспринимает это, как, это можно сказать, мистической частью иудаизма. И она не была широко известна, то есть она не популяризовалась в прежние века. Хотя и писали книги о ней, но просто считалось, что люди не подготовлены к ее восприятию. Сегодня каббалу последние 100 лет или 50 лет, может быть, очень широко начали изучать. И это показатель того, что человечество продвинулось, что человечество стало способным воспринимать на более широком уровне то, что раньше было только для индивидуумов. И поэтому в самом иудаизме тоже каббалу стали изучать гораздо шире, и многие люди стали там центры изучения каббалы, потому что люди ощутили, что это им нужно. И каббала, во-первых, она ничего не отрицает из предыдущего, разумеется, такая часть иудаизма, как и Талмуд, и каббала, это просто несколько как бы ветвей, если так можно выразиться, которые дают более глубокое понимание предыдущего. Есть библейский текст. Нам нужно понять Авраама. Но глубокое понимание Авраама невозможно без некого понимания механики духовных вещей. И вот эту механику духовных вещей объясняет каббала. Поэтому я, в частности, в своей книге очень много каббалы использую.
Я так понимаю, что это отдельная очень большая тема, которую, конечно, невозможно сейчас отхватить, тем более, что вот уже мне ведущие показывают тут всеми возможными знаками, что наше время уже истекло, и необходимо передавать эфир в следующей программе.
Я только хотел бы еще раз сказать, что эти книги все легко найти, они все изданы в Киеве, Пинхас Полонский, «Библейская динамика», вы через интернет.
Мы будем надеяться на следующую встречу с вами, возможно, когда-то в будущем.
Спасибо, с удовольствием.
Приглашаем вот возможных читателей, да, к диалогу, к чтению книг, к слушанию «Радио Мария», наших передач «Наближающийся до православия». Вот, а перед тем, как я передам заключительное слово ведущему, хочу сказать, что вот для нашего гостя мы приготовили в конце музыкальный подарок.
Спасибо.
Так, насправді наш ефірний час уже вичерпаний, вже 2 хвилини, як він вичерпаний. Я дякую нашим сьогоднішнім гостям, отцю Андрію Дученку, дякую пану Пінхасу Полонському за насичений досить, як на мене, насичений ефір. Дякую, що ви були з нами, залишайтеся на хвилях Радіо Марія, почуєте ще багато цікавого. З Богом!